რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება 23 საათია საქართველოში. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ჯერ უმთავრესი ამბები მოკლედ. დღეს თბილისში გამართა საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომა, რომელზეც იმჟელეს რუსეთისა და ოკუპირებული აფხაზეთის მოკავშირეობის და ინტეგრაციის ხელშეკრულების პროექტის მიმართ რეაგირების გარშემო. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ თავდაცვის სამინისტროს მაღალი თანამდებობის ხუთი პირი დააკავა სახელმწიფოს კუთვნილი თანხის გაფლანგვის ბრალდებით. უკრაინაში გრძელდება კოალიციური მთავრობის შექმნაზე მოლაპარაკება. ერაყის ქურთთა პეშმერგას არმიის მეომრები კობანიში ჯახავთ სირიის ქალაქში, რომელსაც ადგილობრივი ქურთი მეომრები იცავენ. ახლა ამ და სხვა ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. დღეს თბილისში გამართა საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომა, რომელზეც იმჟელეს რუსეთისა და ოკუპირებული აფხაზეთის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის ხელშეკრულების პროექტზე. ხდომას ესწრებოდნენ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი ირინე იმერლიშვილი და მთავრობისა და პარლამენტის წევრები. საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ დღეს ამ ხდომაზე განცხადება, თავისი მოკლე მოხსენება წაიკითხა. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ თავდაცვის სამინისტროს ხუთი მაღალჩინოსანი დააკავა სახელმწიფოს კუთვნილი თანხის 4 მილიონ ლარზე მეტის გაფლანგვის ბრალდებით. ეჭვმიტანილებს შორის არის თავდაცვის სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვის დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი. პროკურატურის განმარტებით ლაპარაკია 2013 წელს ჩადენილ დანაშაულზე კომპანია სილქნეტის სასარგებლოს თანხის გაფლანგვის შესახებ. უკრაინაში გრძელდება კოალიციური მთავრობის შექმნის გარშემო მოლაპარაკება, მასში მონაწილეობენ პროდასალური პარტიების წარმომადგენლები. კვირას გამართული საპარლამენტო არჩევნების წინასწარის შედეგებით სწორედ ეს პარტიები ლიდერობენ. უკრაინის პრეზიდენტმა პოროშენკომ 27 ოქტომბერს უმასპინძლა კოალიციაზე მოლაპარაკებას არსენი იაცენიუკთან და ქალაქ ლვოვის მერთან ანდრეი სადოვისთან ერთად. ბიულეტენების 70%-ზე მეტი დათვლის საფუძველზე იტყობინებიან, რომ პოროშენკოსა და იაცენიუკის პარტიებს ერგოთ ხმების თითქმის თანაბარი რაოდენობა, დაახლოებით 21-21%. მესამე ადგილზეა სადოვის პარტია თვით დახმარება. უცხოელმა მეთვალყურეებმა არჩევნები დადებითად შეაფასეს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი აცხადებს, რომ მოსკოვი აპირებს აღიაროს აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მიერ 2 ნოემბრისთვის დანიშნული არჩევნები. სირიელ ქურთთა ლიდერმა მუსლიმ მოჰამედმა განაცხადა, რომ ერაყელ ქურთთა არმიის ფეშმერგას 150 მეომარი ერაყის სიუეთიდან თურქეთში ჩავიდა და იქიდან სირიის და თურქეთის საზღვარზე მდებარე ქალაქ კობანის დამცველ მეომრებს შეუერთებიან. კობანის ქურთი მეომრები ისლამურ სახელმწიფო წოდებული გაერთიანებისგან განთავისუფლებას ცდილობენ. გაწყვეტილება ქურთთა სირიაში გაგზავნის შესახებ მიიღო ერაყის ქურთისტანის რეგიონულმა მთავრობამ. ამის ფონზე ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედი კოალიცია აგრძელებს ისლამური სახელმწიფოს პოზიციების დაბომბვას. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა კარანტინში მოათავსა დასავლეთ აფრიკიდან დაბრუნებული 1000 ჯარისკაცი, რომლებიც მონაწილეობდნენ ებოლის საწინააღმდეგო ზომების განხორციელებაში, კერძოდ შესაბამისი ობიექტების მშენებლობაში. ინფორმაციით, სამხედრო მოსამსახურეებისთვის მართალია არ დაუდგენიათ ინფიცირების სიმპტომები, მაგრამ ისინი სამ კვირას დაყოფენ იტალიაში ამერიკულ სამხედრო ბაზაზე ექიმების დაკვირვების ქვეშ. ავღანეთი და ჩინეთი გამოთქვამენ გრძელვადიანი პარტნიორობის სურვილს. პეკინში ავღანეთის ახალი პრეზიდენტის აშრაფ ღანის ოფიციალური ვიზიტის დაწყებასთან დაკავშირებით პეკინში უკვე გამართა ღანისა და მისი ჩინელი კოლეგის სი ძინპინის შეხვედრა. ჩინეთის პრეზიდენტის განცხადებით ის მზად არის იმუშაოს ჩინეთ ავღანეთის ურთიერთობაში ახალი ეპოქის დასაწყებად. ჩინეთი მთავარი ინვესტორია ავღანეთში, რომელიც მინერალური რესურსებით მდიდარ ქვეყნად ითვლება. პეკინს უკვე გაფორმებული აქვს მსხვილი კონტრაქტები ნავთობისა და სპილენძის საბადოების ასათვისებლად. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Продолжаем обсуждать итоги состоявшихся накануне украинских выборов. Почти 90% бюллетеней подсчитано. Понятно уже, в общем, понятен уже расклад партии, расклад голосов среди украинских избирателей. И также понятна более-менее реакция Кремля, реакция первых лиц российского государства на эти выборы. Вот эту реакцию мы постараемся сегодня обсудить с нашими гостями. Я представляю вам их. С нами Андрей Колесников. Андрей, здравствуйте. Отдела мнений и комментариев «Новой газеты». И с нами на связи Александр Домрин. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Александр работает в профессор Высшей школы экономики. Он американист, но об Америке мы тоже сегодня немножко поговорим, вернее, о валдайской речи Владимира Путина. Но пока вот мы все-таки говорим о реакции России на украинские выборы. И мы начинаем с заявления, которое сделал Сергей Лавров. Он сказал следующее. Мы признаем, Россия признает украинские выборы. Мы рады, что очень рады и довольны, что украинский народ получает легитимный парламент, легитимную власть. Мы довольны тем, что эта власть начнет работать на благо этого народа. И мы точно так же, с тем же энтузиазмом, признаем выборы, которые состоятся 2 ноября в Донецкой и Луганской областях. Он не так сказал, он сказал в ДНР и ЛНР. Также мы их признаем. Пусть тоже там народ делает свой выбор. Таким образом, как мне показалось, несколько разделив эти два, что ли, народа, но, может быть, мне показалось неправильно. Как вы, Андрей, трактуете вот эти заявления?
Вот то, о чем мы говорим, это та картина мира, которая абсолютно устраивает Кремль. И ради этого, собственно, все жертвы и вся кровь и пролилась. Не зря кровь проливали, это называется. Да. Да? Раскол Украины произошел. Я думаю, что эта ситуация заморозится надолго. Угу. Де-факто Украина будет в тех границах, которые сложились после боевых действий. Без Крыма и без вот этих кусочков Юго-Востока. Ровно поэтому министр иностранных дел, как официальное лицо, с удовольствием признает итоги выборов Украине официальной, понимая, естественно, что вполне вменяемые люди, что результаты выборов показали, что никаких там страшных националистов при власти нет. Есть нормальная, вполне себе центристская власть. С той же радостью, естественно, приветствуются результаты, точнее не результаты, а будущие результаты выборов в ЛНР, ДНР, какими бы они ни были. Такая конструкция, да, вот мы к ней шли семимильными шагами, мы ее получили. Зачем, непонятно. Зачем столько крови пролили, тоже непонятно. Кому все это нужно, еще более непонятно.
Сегодня украинский МИД очень решительно, и Петр Порошенко потом, это уже под вечер происходило, очень решительно, не то чтобы осудили, но высказали протест против такого рода заявлений, потому что они считают, что это невозможно и незаконно, если эти выборы будут... Они считают эти выборы сами по себе невозможными и незаконными, потому что если они будут проводиться вот так отдельно, это будет действительно означать существование некой другой структуры на территории Украины. Как вы считаете, Владимир Путин, он эти заявления примет во внимание, как-то учтет или нет, или машина будет катиться, проводите выборы, стимулируйтесь, мы признаем, или все-таки, может быть, как-то его подвигнут, вот такие заявления Петра Порошенко, пересмотреть свою позицию? Возможно, на него еще влиять?
Я думаю, что то, что заявлено Лавровым, это позиция не Лаврова. Лавров – это инструмент, при всем уважении к его дипломатическим выдающимся талантам. Это позиция Кремля. А позиция Кремля – это позиция Путина. У нас власть персонифицирована.
И никаких изменений вы в этой позиции не ждете, что бы там Петр Порошенко
абсолютно
не говорил?
Это вытекает из исторического выступления Путина в Сочи. Он же Валдай. Это вытекает из всей логики событий, из всей логики той политики, которая проводится российским руководством сегодня.
Александр Домрин, как вы расцениваете эти выступления Сергея Лаврова и украинского МИДа, и украинского президента по поводу того, что вот признавать два вида выборов на территории Украины?
Его коллеги, это что, мы кровь проливали? Это мы Украину дробили? Это что, мы массовые захоронения там устраиваем? Или ваши ребята? Это мы в Одессе людей сжигали. Прекратите. Не все, кто читают «Новую газету», с вами соглашаются. Я читаю вашу газету каждый день. Три раза в неделю. Это троллинг. Это неправда. Что касается выборов. В Техасе сейчас выборы будут проходить. Мы их тоже признаем.
Александр, подождите, давайте не спешить. Да, давайте не будем спешить тогда. Вот вы говорите, давайте помедленнее. Давайте по пунктам. Причем какие люди, причем здесь люди, причем здесь сжигали, о чем вы вообще говорите? Причем Андрей ничего подобного не говорил.
Говорил.
Что он говорил?
Что я говорил?
Крови, которую, значит, пролили. Ради чего?
Александр, мы не в детском саду и не на ток-шоу на федеральных каналах. Давайте по сути говорите по аргументам.
Так, слушайте, на федеральных каналах как раз серьезные люди выступают.
Очень серьезные, я согласен.
Да, конечно, да. У меня сегодня третий эфир, между прочим.
Очень хорошо. Вы очень востребованный человек, я очень рад за вас.
Ну, может быть, вы просто с кем-то перепутали, Андрей. Он действительно, вы за него целое выступление. Вот.
Про кровь не надо сразу начинать.
Крови не было, да? Крови не было.
Вы два раза сказали, я один раз наша ведущая сказала.
Значит, кровь была.
Нет, я про кровопролитие, это вы сказали. Да. Я вообще-то повторила, видимо, ваши слова все-таки. Александр, давайте вы от себя говорите. Вот да, я задам
это. Только от себя. Да, я вообще давайте. Никакого отношения ни к МИДу, ни к Лаврову не имею.
Да, конечно. Поэтому я прошу вас комментировать то, что они говорят. Вы не имеете отношения, но вы же можете проанализировать все, что было сказано по поводу вот этих выборов.
Конечно. Отнесемся с пониманием. Да. Не скажу, что с уважением, хотя уже за то, что Ирину Фарион не избрали, да, но прошли всякие другие интересные персонажи. Вот, но, по крайней мере, с пониманием нужно относиться. И действительно, ведь есть замечательное выражение, что каждый народ заслуживает своего правительства. Ну вот Украина заслуживает такое правительство, такой парламент. Замечательно совершенно. Вы знаете, я в течение долгого времени сам не соглашался с этим утверждением, что каждый народ заслуживает свое правительство. И все-таки про себя думал, что каждый народ заслуживает более хорошего правительства. Ну вот была Россия достойна своего президента в 90-е? Да, была. Ведь не марсиане за него проголосовали в 91-96. А сейчас Украина заслуживает своего правительства. Поэтому, вы знаете, вот в данном случае у меня нет ставки ни на одну из лошадей. Мне абсолютно все равно, кто там Яценюк или Порошенко, кто первый пришел. Но с пониманием, конечно, надо относиться.
Я вот задала этот вопрос по поводу как раз российской позиции, состоящей в том, что мы признали эти выборы и выборы, вот, которые должны состояться 2 ноября, которые объявили власти самопровозглашенных республик, тоже признаем. Вот я хотела ваш комментарий получить. Считаете ли вы эту позицию вот, соответствующей принципам мирного конструктивного диалога, который декларирует Москва по отношению к Киеву?
Абсолютно. Значит, Украины, как мы ее знали, больше не будет. Будет другая конструкция. Мы сами видим, что происходит переформатирование международных отношений и международного права. Не мы его начали. Но вот сейчас нам, значит, пытаться сидеть в углу Хельсинских соглашений 1975 года, когда все остальные эти соглашения нарушают, включая военные преступления на Украине, на юго-востоке Украины. И это, с моей точки зрения, было бы позицией Страуса.
Давайте послушаем Александра из Москвы. Здравствуйте, Александр, говорите, пожалуйста.
Да, добрый вечер. На мой взгляд, конечно, то, что делает режим Путина в отношении Донбасса, там признавая вот эти вот террористические организации ЛНР, ДНР, какие-то их выборы, не миролюбивой политикой. Мало того, Кремль не должен при этом не понимать, что идет такими действиями, он еще и провоцирует эскалацию напряженности с Западом, дальнейшее усиление санкций в отношении России, что, естественно, будет происходить. А также такими заявлениями, которые сделал Лавров, и это же провокация киевских властей, киевских, там, украинских националистических структур на продолжение силовой операции на Донбассе, на то, чтобы все-таки вооруженные силы Украины провели полномасштабную операцию и разгромили эти организации. То есть снова будет проливаться кровь. Неужели они это не понимают, этот режим, который это вытворяет? Такое мое мнение. Спасибо.
Спасибо вам, Александр. Андрей, я тоже... Это вообще очень сложный и тяжелый момент. Вот все вот это кажущее... Как бы Россия все время обижается на Запад, мы же стремимся к миру, мы же ведем в Минске переговоры, мы же вот партнеры с новой украинской властью. В чем же вы нас упрекаете, обвиняете? При этом на голубом глазу заявляет вот наша миролюбивая политика и позиция состоит в том, что мы мечтаем о примирении на территории Украины, а примирение в нашем представлении это значит вот признать эти выборы и эти выборы. И как пробиться, на Западе называют эту позицию циничным, просто цинизмом, как пробиться сквозь это? И как поступать, вот Александр задает правильный вопрос, и как поступать Украине, которой на словах говорят, что мы за мир, а на деле провоцируют, как сами же украинцы сейчас говорят, провоцируют вот новые вот эти вот самопровозглашенные власти на проведение новых выборов, а то есть на дальнейший раскол.
Ну, есть реальность де юре, есть реальность де факто. Вот еще раз повторюсь, то, что произошло, это фиксация почти законченного процесса. Продолжение боевых действий возможно, конечно же, но это скорее эксцессы исполнителей, чем желание противоборствующих сторон. Устали все от войны, все входят в зиму, это ресурсно очень тяжело продолжать на самом деле. Просто вот будет зафиксирован вот этот самый статус-кво, не юридический статус-кво. Есть Абхазия, есть Южная Осетия. Много лет. Будет много лет ДНР, ЛНР. К сожалению, я думаю, что здесь в этом смысле для кого-то оптимистический сценарий, для кого-то пессимистический, будет еще одна непризнанная или две непризнанных страны.
То есть Порошенко не пойдет на продолжение силовой операции. Вы правильно понимает наш слушатель? Честно сказать, я с ним согласна. Я тоже так понимаю, что единственный способ не вот добиться, как сказать, не фиксировать вот этот статус, это продолжение силовой операции. Другого нет.
Да, его придется, естественно, де юре никто с ним не согласится, да, в официальной Украине, но де-факто займутся, вероятно, внутренними делами, потому что их накопилось очень много, и особенно экономических проблем.
Да, и военные не будут продолжать, естественно.
Думаю, что официально нет, там какие-то стычки наверняка возможны, но это уже как бы это признаки гибридной войны, которая развивается по своим законам, но вот масштабных, одобренных, так сказать, де юре боевых действий, я думаю, что не будет. Равно как и не будет, пока ставится вопрос о Крыме. Это тоже очень долгая история. Прогнозировать, насколько она долго, невозможно совершенно. Вот мы к этому пришли. Это вот какой-то такой нулевой цикл, с которого возможно движение в какую-то сторону дальше для всех сторон.
Или ни в какую, или это консервируется на годы и десятилетия, как законсервированы статусы других непризнанных.
Да, нулевой цикл в форме тупика.
Это интересно, что вот вы совершенно с разных позиций с Александром Домриным, но, в принципе, говорите об одном и том же. Просто Александр Домрин, это, видимо, приветствует, правильно, Александр, вот такую ситуацию? А вы-то, конечно, нет. Александр, я вас тоже хочу спросить. Правильно нас понимает наш слушатель, что единственный способ изменить такую ситуацию – это силовое продолжение, открытое продолжение, открытой силовой операции, но на это Киев уже не пойдет. Как вы считаете, как будет?
Надеюсь на затухание ситуации. Причем на затухание, естественно, с киевской стороны. Вот. И надеюсь на такой затяжной конфликт, который... Я в прошлом году был на Нагорном Карабахе. Вы посмотрите, 20 лет уже конфликт длится. Но, по крайней мере, нет военной боевой фазы. Вот это, с моей точки зрения, единственный вариант, который сейчас возможен.
Который сейчас возможен. Давайте послушаем нашего слушателя. Петра из Москвы. Здравствуйте, Петр.
Здравствуйте. Мне кажется... То, что мы называем Кремлем, Кремлю не понравится ни нынешнее правительство Украины, которое вот-вот должно быть образовано, ни ее президент. Ну вот, например, Порошенко успел сказать, так сказать, в эфире с таким ликованием, что наконец-то за 86 лет коммунисты не попали в Раду. Ну, о чем это говорит? О том, что он не считает себя президентом всех украинцев. Почему в этот острый период надо нажимать на вот эти мозоли? Но чем дело кончится, мне кажется, что так как Украина сейчас выбрала такой вызывающий западный вектор и поворачивается к России также вызывающей спиной, то Россия, конечно, не потерпит ни Украины в ее нынешнем таком статусе, как она сейчас себя позиционирует, ни украинского президента. Как она будет действовать, Россия, мне трудно сказать. Наверное, это будут все-таки не силовые методы. Но перейти красную черту там, НАТО и так далее, как только слово НАТО прозвучит на Украине, мне кажется, существование этого государства окажется под большим вопросом. Спасибо большое.
Потому что им будет угрожать Россия, так получается. Я, вот интересно, Андрей, я спрошу вас. Ведь сейчас фактически вот наш слушатель сейчас оценил итоги этих выборов как антироссийские. Он считает, что если не проголосовали на Украине за коммунистов, значит, это вот такой плевок в сторону России, что ли, российской позиции. Как вы считаете, как вы оцениваете тот факт, что Украина на этот раз, в которой очень-очень большой процент и возрастного населения, и вот этих настроений, казалось бы, пророссийских, я сейчас не говорю именно о Донбассе только, тем не менее коммунистическая партия, которая открыто поддерживает вот эти власти, ДНР, ЛНР и так далее, она не прошла в парламент. Как вы это оцениваете?
Ну, это общая, как бы, назовем это общеевропейской тенденцией. Коммунисты в прежнем виде уже практически нигде не существуют. Если существуют, то в виде маргинальном весьма. Естественно, левые, как партии, левые, как движение, как направление мысли политической, как политические силы, они существуют. Они существуют и на Украине. Но скорее вот в таком социалистическом изводе, чем в коммунистическом. Это совсем анахронизм все-таки. Это все ушло далеко назад. Естественно, как бы вопрос, а что же тогда у нас? Почему у нас существует коммунистическая партия? Ну, какая же она коммунистическая партия? Это одно из подразделений единой партии власти, которая отвечает за определенную часть электората. И эта часть электората то сжимается, то расширяется в зависимости от ситуации в стране. Но там к чистой коммунистической идее, к марксизму-ленинизму, даже к ортодоксальному сталинизму это уже имеет все меньше и меньше отношения. Как справедливо заметил Владимир Путин, выступая на Валдайском форуме, националист здесь я, он же и коммунист здесь, он же и либерал здесь. У нас персоналистский тип власти, который втягивает в себя любые политические взгляды и работает с любой частью населения, с коммунистической ориентацией населения, уменьшающейся просто физиологически по естественным причинам, с либеральной даже частью населения, с социалистически ориентированной частью населения, со всеми россиянами. Да, такая у нас конструкция.
Владимир Михайлович из Брянской области, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я, конечно, согласен с мнением вот этого москвича Петра, который перед этим выступал. Но еще хочу добавить. Ведь жители Украины, той, которая оставшаяся часть, они не имеют возможности выразить свое мнение вот в полной мере. Я вам хочу привести такой пример, который это очень неизвестный. Мой кум, мой товарищ, он живет в Черновицкой области, рядом 6 километров от Черновиц. Когда еще в 2004 году он был представителем на выборном участке Януковича, ему за это сначала побили окна в доме, а потом, значит, еще и разбили морды, побили очень сильно. Ну и кроме того прочего, значит, что касается самого Донбасса, я сам выходил из Донбасса, и я не могу согласиться с тем мнением, что, значит, этот Донбасс снова должен также руководствоваться с Украиной. Ведь эти сами руководители, вот, которые пришли после революции украинские, они же сами спровоцировали эту бойню. Ведь можно было спокойно договориться, ведь никто... Я вы вспомните такие моменты, когда подвозили, вернее, ополченцы, встретили снаряды градов, которые везут. Они были удивлены, они не конфисковывали даже их. Удивлены тем, они даже не допускали мысли, что по мирному населению...
Подождите, будет... Владимир Михайлович, откуда взялись ополченцы? Вы так говорите, что ополченцы. Они же откуда-то взялись, они же, наверное, здания какие-то начали захватывать. Вы же забыли, как все начиналось? Вы вообще-то так говорите, как будто бы снаряды военные откуда-то свалились, знаете, на летающие тарелки прилетели. Вообще-то я очень хорошо все помню, как все начиналось. Как начиналось с захвата зданий, которые очень долго держали эти ополченцы, и никто их оттуда не выкуривал.
Понимаете?
Понимаю,
менталитет
помню.
Моего народа, я считаю, это мой народ, Донецкий, ну, да. Мой народ, совсем иного склада. или содержание, как говорят. Вот вы утверждаете, что, значит, с этого началось. Я лично, и лично его мнение народа, я считаю, что это так. Началось все с того, что Тягнибок объявил о ликвидации вообще разговора на русском языке. Если бы этих вот этих постановлений, а даже внесения в Раду этих бы предложений не было бы, может бы это все бы прошло.
Нет, Владимир Михайлович, вы меня не поняли. Я говорила о военной фазе. Вот вы начали о снарядах, о градах. Я говорила о военной фазе конфликта. Она не взялась с пустого места ниоткуда. Так не было просто. А что касается законов, это мы тоже очень много раз обсуждали об этой ошибке, которая была сделана. Потом она была исправлена. И никакой Тягнибок никогда не говорил о том, что запрещаю вам говорить на русском языке. Ничего этого не было. Это был закон о региональном статусе языка. Вот не нужно так все обобщать. Но я поняла ваше мнение, что вы, еще раз, если вот четко сформулировать, вы за то, чтобы выборы были проведены отдельно на этой территории, правильно?
Да, верно. Только так.
Да, только так, чтобы они были проведены отдельно, чтобы статус, вот этот вот статус этих республик сохранялся. Давайте послушаем Владимира из Ростовской области. Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер. Ростовская, Халуевская область. У меня вопрос к Колесникову. Господин Колесников, вам непонятно, из-за чего льется кровь в суверенной Украине? Срочно! Переходите в Российскую газету.
Почему?
Вы сразу абсолютно все поймете. Будьте здоровы.
Спасибо за совет. Я уважаю своих коллег из Российской газеты. Знаю руководство газеты. Лично не могу сказать, что дружу, но мне понятно, почему льется кровь.
Действительно, мне непонятно, почему наш слушатель считает, что Андрей
Колесников...
Кстати, вопрос
о Тягнибоке, о партии «Свобода», они, в общем, как-то слабо выступили на выборах. Это говорит о том, что это маргинальные политические силы. А не центровые политические силы, как нас уверяют наши.
Даже при всей своей маргинальности Тягнибок ни разу и нигде не говорил: давайте запретим русский язык, пользование русским языком на территории Украины. Ну, не было такого.
Было бы логично, если бы он это сказал, но...
Но он этого не сказал и не потребовал. Если говорить о том, вот все-таки о том, как продолжаться будут, как будет продолжаться эта история. Вот признала российская власть эти выборы. Потом она признает те выборы, которые будут второго... Да, кстати, скажите, вот, Александр, я не спросила вас, вы считаете, что они будут обязательно проведены 2 ноября выборы? Вот я не спросила вашего отношения к этому.
Ну, все к этому идет, а почему нет, собственно, 4 ноября в Америке будут проведены, это нормально.
Нет, при чем здесь Америка? Не надо, вот при чем здесь сейчас Америка? При чем здесь это? Я спросила о том, вы считаете ли вы, что будут проведены выборы 2 числа на территориях ДНР и ЛНР? Вы считаете, что они будут проведены? И что Россия признает?
Не вижу никаких проблем.
Никаких,
а в чем проблема?
Что будет, да, как вы видите дальнейшем, вот каким будет дальнейшем развитие ситуации? Киев признает их, не признает эти выборы. Москва признает, что дальше? Новые Минские соглашения, как дальше будут развиваться события?
Будет очередная непризнанная республика.
Угу.
В отличие все-таки от Южной Осетии и от Абхазии, есть же еще и Приднестровье, есть еще и Нагорный Карабах, Арцах, да? То есть это не первый случай, не последний, но это будет очень серьезный сигнал и Киеву, и Западу в отношении того, какая позиция России и кого мы уважаем.
А кого мы уважаем в этой ситуации?
Мы уважаем право народа на самоопределение.
Что вы скажете, Андрей, по поводу такой позиции?
Ну, это и есть, собственно, позиция российского руководства. Да. Опять же, Путин в своей речи в Сочи говорил об этом, что есть право нации на самоопределение. Международное право, оно же тоже, в общем, как и почти любое другое право, как дышло, куда повернешь, туда и вышло.
А какая нация самоопределяется в ситуации с ДНР и ЛНР? Что это за нация, которая самоопределяется?
У меня нет ответа. Донбасская нация. Я не знаю. Есть одно международное право, есть другое. Есть та часть международного права, которая разделяет международное сообщество, да, есть часть международного права, которая не разделяет международное сообщество, зато разделяем мы, в принципе, в одиночестве. Иногда к нам присоединяется государство Науру, как это было в случае с признанием Южной Осетии. Вот как-то так. Баланс немножко не в нашу пользу.
Немножко. Но Науру это такая большая гирька, конечно.
Но они, правда, за деньги это делали, к сожалению.
Давайте послушаем Марию из Москвы. Мария, что вы скажете? Здравствуйте.
Добрый вечер. Вы знаете, я в последнее время все время слушаю вашу передачу. Спасибо вам за ту поддержку, которую я чувствую в ваших словах к Украине. Дело в том, что мы всегда проводим время в Ивано-Франковске. Я очень волнуюсь, извините.
Почему?
С семьей. И у меня семья, я украинка по национальности. И, естественно, что я разговариваю на украинском языке. Моя семья, ни муж, ни дочь, ни внук не говорят на украинском. Мы провели там прекрасно 2 месяца. Мы не то, что слова плохого в адрес не слышали, мы даже взгляда не видели плохого в наш адрес. И я никак не могу понять, почему наше телевидение, средства массовой информации так сильно будирует вопрос о фашистах в Украине, о бандеровцах. Меня это очень сильно коробит, оскорбляет. И я не думаю, что если мы не изменим какую-то ситуацию, я даже не знаю, от кого это зависит, вот изменение этой ситуации, но мы ничего не добьемся. И мне кажется, что все-таки нельзя не учитывать мнение большинства в Украине. Ведь проголосовало большинство в Украине за то, чтобы жизнь у них была лучше. Да, это не путь, они не видят путь с Россией, но почему это так враждебно воспринимается здесь? Я этого не могу понять.
Да, спасибо.
Это неправда. У меня много русскоговорящих, русских людей в Украине, и они болеют за Украину. Им непонятно поведение нашего правительства по отношению к стране.
Да, спасибо, Мария. Я вот все понимаю, что вы сказали. Мы это много раз обсуждали, и позиции федеральных каналов, и тем более смешно, ну, нелепо сегодня прозвучало это странное заявление Владимира Путина, которое бегущей строкой я сегодня его читала на каналах, по каналу «Россия-24», русские и украинские народы должны хранить традиции братской дружбы, которая их связывает. Это очень странно на фоне крайне недружественной позиции на федеральных каналах. Я смотрела, как они освещают выборы, более-менее уже спокойно, видимо, все-таки дана. Вы знаете, дана отмашка слегка успокоится. В меньшей степени успокоился канал «Россия», больше «Россия-24». Интересно, что один холдинг, и разное все равно разное, поскольку очень разная у них аудитория. У России 24 маленькая аудитория, она ведет себя поспокойнее. У России 1 большая аудитория, ненавистничество там все-таки еще проявляется, и программу они строят по каким-то лекалам, все-таки старым, хотя уже не таким острым, как раньше. Но, тем не менее, вопрос, для чего им это, для чего нужно было стравить два народа, он по-прежнему, видимо, открыт.
Есть вариант ответа, почему.
Да, почему, какой же?
Потому что, назовем это властью, назовем это Кремлем,
да,
еще более персонифицированным, мы еще как-то в форме можем это назвать. В принципе, эта власть, это Кремль, не считает Украину самостоятельной государственной единицей. В этом вся проблема. Или хотя бы часть Украины не считают самостоятельной государственной единицей, именно Крым и Восток. Путин это назвал в своей валдайской речи, к которой я неоднократно обращаюсь, потому что она очень важна для понимания его логики, а значит логики российского государства, не народа. Он назвал Украину сложно сочиненным государством. Это дипломатический язык, но вполне внятный. Да? Там упоминался Львов, польский город, что исторически, в общем, может быть и правда.
Ключевое слово «сочиненным»,
мало ли, что у нас
тут,
еще
конечно,
было сложно сочиненным государством. В этом проблема. Мы считаем это зоной своего влияния. Другой псевдоним того, что мы не считаем Украину самостоятельным государством.
И поэтому очень странно и обидно, когда она начинает вдруг заявлять, что она не зона.
Кремль хотел бы видеть Украину, естественно, там, в таможенном союзе или вот в таком несколько... Ну, Януковича рассматривали как такого губернатора, на самом деле, который, в общем, в некоторой степени подотчетен перед Кремлем. Если он что-то не понимал, если вел себя слишком самостоятельно, ему как бы объясняли это. Да? Вот объяснили внятно, он не поехал в Вильнюс подписывать соглашение об ассоциации с ЕС. Соглашение было подписано, но, повторюсь, после того, как была пролита кровь. С этим трудно спорить.
Александр Домрин, вы согласитесь с тем, что очень многое в политике Кремля объясняется тем, что Кремль не видит, не верит в самостоятельность Украины, не признает ее, и обидно ему, что уходит, отходит, какого черта, какая может быть Европа, когда вот тут таможенный союз и так далее. Вы вот согласны с такой трактовкой?
Ну, Андрей сегодня больше про Путина говорит, чем про Украину. Значит, не нравится то, что Украина – зона влияния России, а то, что это зона влияния США – это нормально? Да?
Нет, мы не говорили про нормально или ненормально. Мы говорили, нравится или не нравится. Не нравится то, что зона влияния США, если с этим согласиться, конечно, не может это понравиться России тоже.
Ну, знаете, это разве...
Хотя бы на этом мы согласимся с моим уважаемым коллегой из «Новой газеты». А давайте теперь дальше пойдем.
Подождите, он просто еще хочет уточнить, на чем вы тут, потому что вы с ним согласились, а он не очень понял, с чем именно. Сейчас, секундочку, про США, Андрей, все-таки.
Нет, ну в определенном смысле ситуация, я готов согласиться, в определенном смысле ситуация пришла к тому, что произошел раздел Украины на зону влияния, скажем так, евроатлантического мира и зону влияния России.
Да, и то, ну никак никто не может поспорить, что это не может России нравиться.
Это не может нравиться Украине, да. ни то, ни другое, как мне представляется, все-таки. Это...
Россия.
Украина хотела бы быть самостоятельным государством, это с начала 90-х годов, собственно, и происходило параллельно с Россией.
Но если говорить о предпочтениях украинцев, если уж находиться под чьим-то влиянием, то...
Ну, теперь, наверное, Украину-то проиграли.
То это, да, результаты выборов показали вот это. Да, Александр, продолжайте, пожалуйста. Мы поняли, с чем вы друг с другом согласились и не согласились.
Я совершенно спокойно отношусь к тому, что на Украине произошло, и к этим выборам. Опять-таки, я с интересом смотрю на результаты. Uh-huh. Вот. Ну, вот немного хотел, конечно, возразить Марии, но Мария, которая, которая бывает на Украине, которая сама родом оттуда. Uh-huh. Ну, просто не надо Бендеру национальным героем делать. И не надо прославлять фашизм, нацизм на Украине. Ну, тогда
нацизм,
все будет вообще...
Фашизм на Украине не прославляют. Ну зачем? Вот вы начинаете сейчас клише говорить, как будто бы вы просто вот диктор федерального канала. Не прославляется на Украине фашизм и нацизм.
Здрасте, да. Как будто я только один канал «Свободы» смотрю.
Ну да.
Да. Вот. И поэтому я совершенно спокойно отношусь к тому, что происходит на Украине. Вы знаете, я не верю в какое-то славянофильство. Я не верю в какие-то там братские народы. Uh-huh. Это мы так договоримся о том, что славянофильство вообще, я русофил. Славянофильство – это выдумка русских писателей 19 века. Если кто-то не хочет жить рядом с тобой, ну и слава богу. Просто надо, соответственно, выстраивать свои отношения. Россия будет их выстраивать, это нормально. И последнее замечание.
Нет, смотрите, вот это важная вещь вы сказали. Действительно, слава богу, но никакого слава богу от России-то не прозвучало по поводу слава богу. Вы не хотите жить с нами, давайте вот четко выстраивать тогда отношения. Этого не было?
Мы будем
насчет слава богу.
Мы будем выстраивать отношения с Донбассом, с Луганском. И опять-таки, еще последнее замечание. Вы ведь все-таки меня пригласили как независимого эксперта.
Да.
Я же не представляю ни Лаврова, ни Путина,
Нет.
я никогда не работал.
Нет.
Вот поэтому и относитесь к тому, что я говорю, как к независимым оценкам.
Нет, я не могу относиться, когда вы знаете, Александр, какая же это оценка, когда вы говорите, на Украине прославляется фашизм и нацизм. Как я могу с этим согласиться, когда этого нет? Мы же тоже что-то видим, что-то читаем, куда-то ездим, правда же? Я езжу на Украину, нигде там не прославляется ни нацизм, ни фашизм. Вы же какие-то ответственные вещи должны, вы же должны отвечать за свои слова. Разве можно такие вещи говорить? Причем здесь независимый вы эксперт или зависимый? Вы декларируете вещи, которых не существует в природе.
Вспомните Унаунсо, вспомните Галичину, вспомните Степана Бандеру. Ну кто это? Что это? Это кто-то в подвалах там их прославляется, делает их героями национальными? Или это еще с Ющенко началось? Ну а вы-то о чем говорите?
Унаунсо. Вы знаете, если вы хотите, я вам устрою дискуссию с знатоком украинской истории, который объяснит вам, что ни Унаунсо, и тогда и Степан Бандера к фашизму отношения никакого не имеют, ни к нацизму, ни к фашизму. Я с вами на эту тему спорить не буду, потому что я тут не специалист. Но, еще раз, делать заявление, что на Украине прославляется фашизм и нацизм, это риторика федеральных каналов. И давайте мы на эту тему больше не спорить, потому что все-таки у нас не об этом сейчас разговор. Я предлагаю Александре из Калининградской области послушать. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер. Я хотел бы задать вопрос. На первый взгляд он покажется риторическим. Но потом я сделаю небольшую аналогию, проведу. Значит, вот вопрос такой. Почему могут ли жители Донбасса и Луганска проголосовать за своего президента Януковича? Например, в качестве нового президента своей новой республики. Они же на него голосовали здорово, когда он выходил на президента Украины. Вот. Ну, теперь я перехожу к твоей аналогии. Вот мне кажется, что новое образование, вот эти вот Луганск и Донбасс, это такое же новообразование, как Карелия в Финляндии. Там часть Карелии, часть Финляндии оттяпали сталинисты в свое время. Вот. И здесь происходит то же самое. Янукович – это своего рода Отто Кусинин. Сталин – это своего рода Путин. Вот. Но вряд ли, я думаю, что получится совдепить Украину. Спасибо. Вот хочу комментарий услышать. Господ, спасибо.
Андрей, пожалуйста.
Да, нет, я готов. Я возвращаюсь вот к ситуации с Бандерой. Я просто хотел бы заметить, что националистический дискурс и на Украине, и в России, он колеблется между маргинальным и таким мейнстримовским на самом деле. Ну, судя по результатам выборов, в Украине он все-таки маргинальный. Все-таки народ Украины не выбрал политиков, которые склонны вот к такому националистическому дискурсу.
Если не называть это фашизмом, а просто говорить о прославлении Унаунсоя Бандеры, как не называть, но если говорить о прославлении в рамках государства, вот в России то, что прославляется, за то и голосуют. И раз не голосуют в государстве за это значит, как минимум, что это не прославляется. Нет,
разумеется, на Украине очень сильно националистические, так сказать, традиции.
Это
да,
другое совсем.
Дело не в них, не в исторической, как бы, вот эта линия тяжелая очень, а в том, что сейчас этот дискурс стал маргинализирован. В России тоже отчасти. В России тоже есть чем похвастаться. И фашизмом русским, и чем угодно. И не только маньчжурским русским фашизмом 20-х
есть,
годов.
И да. Шествие есть. И заявить сейчас, что в России прославляется фашизм, это, извините, вот я вот
это
язык
было бы,
не повернется.
Это было бы неправда, хотя фашистский дискурс существует, он
существует.
Достаточно сильный,
да.
но он тоже пока как бы маргинализирован, слава тебе Господи.
Слава тебе Господи.
Вот. Что касается вот этой аналогии с Финляндией, она существует, и в теории международных отношений есть термин финляндизация той или иной территории. Вот то, что происходит с Донбассом и Луганском, это примерно то, что происходило с частью Карелии. И, собственно, мы, конечно же, не можем говорить о полной самостоятельности руководства ДНР и ЛНР, так же, как мы не могли бы говорить о полной самостоятельности правительства Кусинина, которое возникло, как раз скоро будет юбилей, в декабре 1939 года. Вот, Кусинин тоже, в общем, был, понятно, что не самостоятельным правителем. Это как бы другой разговор о степени самостоятельности вот, людей, которые сейчас будут управлять Донбассом и Луганском, как часто они будут ротироваться, как часто будет высаживаться десант политтехнологов, политологов и новых фигур из Москвы. Это очень интересная тема. Но, в общем,
ну, что касается другая. Другая тема, что касается выборов Януковича, нет, они не выберут, я от себя скажу, не буду даже экспертов моих спрашивать, они не выберут Януковича, потому что единственное, на чем кажется, похоже очень, сошлись тогда Евромайдан, Киевский и даже Донецкий, и в Луганский, это как раз на том, что хватит, надоел Янукович, и там, и там, и там. Это даже не обсуждается, он всем надоел на тот момент, когда происходили зимние события.
Он не оправдал надежд администрации российского президента.
Но если говорить о фигуре вообще президента, вот Александр Думрин, я спрошу вас по поводу структуры. Ведь если во всех непризнанных республиках президента есть, что будет означать? Ведь они же так же легко могут ввести этот пост ДНР и ЛНР. Как вы считаете, решаться ли на это? И будет ли это означать дальнейшее обострение отношений? Или уже все равно? Или уже когда структура отдельно, вот отдельно существует, уже все равно, как это будет называться, президент, парламент непризнанной республики.
Абсолютно с вами согласен в отношении Януковича, конечно, вот это тот случай, когда трудно с вами поспорить. Ну, конечно, Янукович отрезанный ломоть, отыгранная карта, вот, и возвращения к Януковичу быть не может. В отношении всего остального, в отношении вашего второго вопроса, я видел Конституцию, крайне сырая Конституция. Вот, Конституция очень короткая, которая будет, конечно, дорабатываться и будет дополняться. Но в данный момент это первая легитимизация власти в Донбассе и на Луганске, это выборы. А дальше будем работать.
Но президент, вы считаете, возможно? То есть фигура президента возникнуть может в этой структуре?
Конечно, может. Вот другое дело, опять-таки, я все-таки был сторонником того, что это будет единое государство. Пока получается, что Донбасс и Луганск, это получаются все-таки две части какой-то федерации или конфедерации. Сами по себе, с юридической точки зрения, федерации и конфедерации крайне неустойчивые образования. Ну, а опять-таки, давайте дадим возможность этому ребенку вырасти из штанишек.
Ладно, он просто смеется без комментариев почему-то, Колесников. Давайте я вам перескажу, чтобы вы вот не так веселились, может быть. Я вчера прочитала...
Крепкая конфедерация.
Очень долго тут, кстати, о Швейцариях и так далее. Вчера я летела самолетом обратно в Москву из отпуска британской компании, которая беспардонно продержала нас в самолете 2.5 часа. Повеселю наших слушателей, расскажу причину, потому что, когда самолет выезжал уже на взлет, оказалось, что разговоры в кабине пилотов, которые происходят, прослушивают весь аэропорт Гатвик. Их это не очень устроило. Они пригласили к себе механика чинить этот самый свою радиосвязь, и мы сидели 2.5 часа ждали, когда починит, и я прочитала от корки до корки газету Daily Telegraph, что мне оставалось делать там в этом самолете, и была там публикация, колонка английского журналиста, которая называлась «Генерал Мороз Путин выигрывает войну за свои владения». Начиналась она с того, что зима часто вмешивалась в планы полководцев, которые хотели завоевать Россию. Тут приводились примеры Гитлер и Наполеон. Но тут случилась обратная ситуация. Россия использует зиму как козырь, как оружие уже в войне на чужих территориях. Далее автор очень подробно объясняет. Итак, в общем, как сказали бы другие эксперты, бездоказательно. Он говорит, что Владимира Путина ничего не смущает. Его не смущает то, что сбит Боинг ополченцами, вот этот вот малайзийский. Его не смущает какие-то там другие моменты. Я уж не помню, что не смущает Путина в этой колонке, было перечислено. Его ничего не смущает. Он спокойно и целенаправленно идет к появлению новой непризнанной республики на территории постсоветского пространства. Уже есть, перечисляет автор, Южная Осетия, уже есть Приднестровье, уже есть Абхазия. Все они так или иначе контролируются Москвой. Появляется Новороссия, у него Новороссия проходит через всю колонку, появляется Новороссия, и он, как и два моих сегодняшних гостя, объявляет это фактически уже свершившимся фактом и говорит о том, что, в общем, никакого со стороны Запада не будет здесь большого особого дополнительного давления или возмущения, потому что на носу зима, потому что генерал Мороз включает фактор газа и отопления, есть Венгрия и, по-моему, Хорватия, он называют особы, которые вот незащищенные в этом смысле, какие-то две европейские страны, которые зависят просто напрямую кровно от этих источников. И вот так вся колонка сводится к тому, что да, есть Новороссия, и ничего тут уже не сделаешь. Вот Путин свое дело, вот он поставился задачу, он ту задачу выполнил. Так как к такому выводу, хотя он его всячески обзывает при этом, английский автор, но уже достаточно к этому относится рационально и обреченно. И согласны ли вы, Андрей, что Запад действительно за этот газ, за то, чтобы не замерзнуть зимой, закроет глаза на появление этого государства?
Ну, опять же, есть реальность де юре, есть реальность де факто. Де факто, да, закроют. Де юре нет. В чем проблема с де юре? Проблема с де юре состоит в том, что тогда санкции пока отменяться не будут. Вот. Любое неосторожное движение российской власти, недружественное, чрезмерно недружественного в этой ситуации по отношению к Украине, может повлечь за собой еще более тяжелые последствия, вплоть до исключения Совета Европы. По-моему, российское руководство к этому не очень готово. По-моему, уже хватит, вот уже too much, говоря на языке вероятного противника. Поэтому я думаю, что и наше руководство будет вести себя достаточно аккуратно в этой ситуации, исходя из того, что вот то, что сложилось де-факто, нужно вот этот самый баланс и поддерживать. Так что вот такая ситуация. Что касается моего личного мнения, мне кажется, что санкции, в общем, сейчас уже достаточно бессмысленные. Они осмысленны в отношении отдельных персоналей, но они совершенно отыграли свою роль с точки зрения крупных структур, которые были наказаны, по крайней мере, часть этих структур. Например, Сбербанк, который, в общем, завязан на множество ни в чем не повинных вкладчиков и не имеет возможности заимствовать на Западе. Но западная машина, она тоже, в общем, она отчасти бюрократическая, отчасти туповатая, она, в общем, вот как бы катится это колесо, оно и будет катиться. То есть, в общем, я думаю, что эти санкции на самом деле надолго, и вот, правда, дай бог, чтобы не раскручивался этот маховик дальше, потому что здесь уже речь идет о российской экономике, об интересах людей, которые ни в чем не виноваты, в принципе. Да. У нас мы входим в кризис, в стагфляцию и в прочие страшные слова, типа рецессии. Да, это все уже реальность.
Александр Домрин, согласны ли вы с тем, что не будет больше дополнительных каких-то вот мер, шагов предпринимать Запад, даже если это государство Новороссия, образование Новороссии оформится, проведет свои выборы, выберет там президента, уже не будет ничего больше того, что уже было сделано?
У вас заряженный вопрос. Заряженный вопрос был тем, что, значит, тот же самый малазийский Боинг мы тоже сбили, да?
Нет, вот я как раз и говорю, что человек, он совершенно так на голубом глазу, он это вот заявляет на голубом глазу, что вот, мне просто любопытно было, что он, в отличие от американской прессы, я очень много тогда, когда вот это случилось, читала американской прессы, которая совершенно категорически не вот таких заявлений там не позволяет себе, это я заметила, он совершенно спокойно говорит, что да, сбили ополченцы. Это я просто к слову заметила, да.
Констатируете, да, я понял. Согласен с Андреем, есть ситуация де юре, есть ситуация де факто, но мы ведь тоже Косово никогда не признаем. Признают ли кто-то еще, кстати, совсем не обязательно, что Россия это признает, Донецк и Луганск. Ведь даже тот же самый Нагорный Карабах, Армения, в качестве независимого государства или тем более своей части никогда не признавала. Это вот ситуация, когда затягивается это переформатирование международных отношений, международного права. Но санкции-то вводили ведь не из Новороссии. Санкции вводили из-за Крыма. А Крым – это вам не переходящее знамя социалистического труда. Крым никогда больше в Украине не будет.
Подождите, Александр, нет, начиналось с Крыма, а продолжалось как? Как? Ну, нет, дальше, вторая, да, третья, да. Конечно.
Да. Но вот те же самые европейские санкции, которые вот некоторые наши оптимисты надеются, что как-то в январе, в начале следующего года как-то они будут пересмотрены. Не будут они пересмотрены. Затяжная, это новая, долгая, холодная война. И надо называть вещи своими именами. Так и проживем.
Понятно. Давайте послушаем Москва. Станислав, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я одобряю снос памятников Ленина на Украине. Я даже в школьных учебниках много чего разрисовал, в том числе Ленина. И я считаю, надо памятник Дзержинского в Москве тоже в металлолом сдать. Спасибо.
А я не одобряю снос памятников на Украине, а вы, Андрей?
Да нет, это уже как... Вы понимаете, все, что происходит на самом деле...
А зачем злить людей лишний раз?
Это длинный исторический процесс, продолжает разваливаться империя. Это за один год не происходит, за два года не происходит. Происходит даже за четверть века. Это все остаточные процессы, если говорить о длинной истории. О долгом времени. Это вот так.
Так надо, чтобы это и длилось подлиннее, с естественным путем. Вот рассыплется этот памятник от времени. Пусть я раз... что его сносить-то и изничтожать? Я этого просто совершенно не понимаю. Это другая тема.
Это глупости, да.
Это другая тема. Виталий Злобни, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Учитывая результаты выборов, мы знаем, сколько за Порошенко, сколько за Чунита. Нет ли вот в этой ситуации уже вероятности личных разборок между Порошенко?
Так, да, спрашиваю. Так, дальше.
Да, и второй вопрос. Есть ли вероятность смены Яценюка на более миролюбивый, или это всерьез и надолго?
спасибо.
Смены чего? А, смены премьера. Так, давайте, Андрей, скажите, потому что это любопытный вопрос. Вот они получили примерно одинаково, Яценюк чуть побольше. Не приревнует ли Порошенко его к этим процентам? Не случится ли между ними такая же вражда, вражда буквальная, которая случилась между Ющенко и Тимошенко? И, ну, вряд ли он поменяет его. Ну, неважно, это ваше мнение теперь уже, скажите, да.
Я думаю, что потенциально оно может случиться, и я думаю, Порошенко не в восторге от, так сказать, вот этой поддержки, которую получил Яценюк, и хотел бы своего человека, наверное, видеть в качестве премьер-министра. Но в политике это нормально, тем более для сегодняшней политической ситуации в Украине, где нужно балансировать интересы разных сил. В той же степени возможен конфликт, какой, в общем, их вполне себе успешный альянс. Особенно, если они покажут хоть какую-то эффективность с точки зрения экономической политики. Вот это очень важно для Яценюка сейчас, в том числе с отношениями, в отношениях с МВФ, там, Всемирным банком.
Но я правильно понимаю так, по логике, что с такими процентами, которые получил сейчас Яценюк на выборах, он его просто, даже если бы захотел, не сможет сменить?
Безусловно, нет. А зачем? А зачем? Зачем плодить конфликт? Это сейчас совершенно не в интересах Порошенко. Абсолютно.
Александр, а вы как оцениваете их дальнейшие перспективы этой пары, вот, сосуществования? Прогнозируете ли вы конфликт?
Очень любопытная комбинация. Вы знаете, я вообще-то в классических, конечно, системах. Я больший сторонник системы сдержек и противовесов. Но в данной ситуации, когда Украина находится в таком состоянии затяжного кризиса, вертикали власти у Порошенко не получилось. И в состоянии двух новых центров силы, двух центров власти, мои прогнозы на будущее Украины еще более пессимистичны, чем они были до выборов.
Мне кажется, что наоборот, то, что вертикали власти не получилось, это огромный плюс. И тем самым вот выборы, собственно, для того и были, чтобы осуществить смену элит в том числе. Хотя там, конечно, партия регионов достаточно серьезные позиции занимает по-прежнему, в том виде, в каком она сейчас называется, иначе. Да. Но, тем не менее, выборы сыграли свою роль. Они сменили элиту, они сменили власть, они не установили жесткую вертикаль в Украине. Так это же огромный плюс.
Но меня-то вообще в очередной раз порадовала их непредсказуемость, потому что никакие проценты, которые давали, ну, правда, не давали большого перевеса Порошенко, но перевес давали. И даже экзит-полы успели дать перевес, то, что я услышала в новостях в воскресенье там, но тем не менее, вот сюрприз, все-таки сюрприз.
Демократия, прости господи,
да,
ну
да,
вот что с этим
поделаешь. Сюрпризы,
да,
возможны. И, наконец, вот в заключение, коротко, каждый из вас, Александр, давайте с вас начну. Вот этот провал Юлии Тимошенко, что означает для ее политического будущего? Все? Закончен политик? Или у нее еще шансы есть?
Ну, я никогда не был от нее в восторге, ни как от политика, ни как от модели. Вот. Я думаю, что она оторвалась, конечно, от власти. Оторвалась не от власти даже, я хочу себя поправить. Оторвалась от страны. Я думаю, что это провал. А что касается, как выборы, когда могут порадовать или когда не могут порадовать. Да, в Америке они вас точно совершенно не порадуют, потому что они на 95% предсказуемы.
Ну как же они предсказуемы тогда?
Нифига себе, извините.
Ничего себе. Слушайте, вот тут вы перещеголяли федеральные каналы, которые нам вот интригу американских выборов, они держали просто уже до упора, и им самим было интересно, чем все закончится. Андрей, по поводу Юлии Тимошенко, это конец ее как политика? Или она еще как Феникс?
Нет, думаю, что в таком, по гамбургскому счету, это конец. Но ее партия, она сама, это все-таки еще какой-то такой человеческий материал для союзов внутри Рады, например, да, для каких-то, так сказать, для решения проблем самого Порошенко, может быть, это тоже будет важно. То есть она еще остается игроком, но как вот крупный, серьезный политик, который определял что-то в Украине, она, конечно, ну, это естественно, люди не могут всю жизнь быть влиятельными.
Ну, за нее еще поборются.
Ну, она еще тоже поборется за что-нибудь.
И она сама. Мы завершаем эту программу «Лицом к событию» на волнах Радио Свободы.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.